Жизнь трудна, а мир недобр. Некому вас услышать, а в одиночку не справиться. Давайте попробуем вместе. Вместе с психологом. Программа для тех, кто готов начать жить лучше. Народный психолог. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13 часов и 6 минут в Москве. Всем доброго дня. В студии Марина Александрова. У нас в гостях Елена Соловьева, психолог. Лен, здравствуйте.
Добрый день.
Сегодня в рамках программы «Народный психолог» мы будем обсуждать тему «Как научить себя принимать реальность и для чего это нужно делать». Если, друзья, у вас будут возникать вопросы, пожалуйста, их задавайте. СМС-портал +7 925 88 88 94 8. Телеграм «Говорит МСК-бот». И идет трансляция в нашем YouTube-канале «Говорит Москва», в Телеграм-канале «Радио Говорит МСК» и группа ВКонтакте «Говорит Москва» 94.8 FM. Лен, как понять, находимся ли мы в отрицании реальности? Вообще, зачем эту реальность принимать? Что такое эта реальность?
Как понять, что мы находимся в отрицании реальности? Это посмотреть, какое количество в нашей жизни проблем, которые мы не можем решить. Вот мы их решаем, а они не решаются. Посмотреть, какой индекс удовлетворенности нашей жизнью. Достаточно ли нам нравится наша жизнь? Достаточно ли мы удовлетворены тем, что в ней происходит? Посмотреть, насколько часто мы обижаемся на кого-то или на что-то вовне. И вот если из всего этого в вашей присутствует достаточно много всего этого, вот, что я озвучила, то, скорее всего, с реальностью есть вопросики. Вообще, честно говоря, большое количество людей, абсолютное большинство, я бы даже сказала, а может быть даже и все, ну, в той или иной степени, периодически находятся в отрицании реальности.
Для чего они это делают?
Они это делают не для чего, а они это делают потому что. Да, почему? Потому что когда мы взрослеем, с малышового возраста вообще, вот когда мы рождаемся и до момента, когда мы до какого-то периода вырастаем, нам очень часто тяжело сталкиваться с тем, что происходит в жизни. И особенно чаще всего, это тяжелее всего нам в детстве. И получается, что мы в детстве используем определенные механизмы, которые называются психологические защиты. Я сегодня не буду о них говорить подробно, буквально в нескольких словах скажу, чтобы освежить в памяти. Да. Вообще у нас есть эфир, который называется «Психологические защиты личности», и я там подробно об них о всех рассказывала. И вот эти психологические защиты, они у нас так или иначе включаются на протяжении всей жизни. И с одной стороны, так звучит хорошо, психологическая защита. Вот когда нас кто-то защищает, это же так здорово, это же так классно. Но когда мы маленькие, это действительно происходит так. То есть мы защищаемся от какой-то фрустрации внешней, от какого-то события, от какого-то негативизма, для того, чтобы наша психика была сохранна, да, чтобы мы не сходили с ума. А когда мы вырастаем, получается, что вот эта защита, она становится своего рода борьбой. Ну, потому что даже если мы с вами порассуждаем, что такое защищаться, то мы давайте представим, как мы обычно защищаемся. То есть там мы выставляем руки вперед, мы занимаем какую-то такую достаточно враждебную позу, мы активно
действуем.
Защитная
позиция какая-то, да.
Да, то есть защита, как еще есть фраза такая, да, лучшая защита – это нападение.
Да.
То есть у защиты есть такая функция, как будто бы мы боремся, да, боремся с каким-то препятствием. И получается, что вот эти наши психологические защиты, они начинают бороться. А бороться они начинают с чем? С тем, что нам подсовывает реальность, с тем, что происходит в реальной жизни.
Можно пример приведу, вот как раз к обиде и так далее, когда два человека начинают конфликтовать, и один другому начинает высказывать какие-то недовольства, и вот как раз второй человек в ответ ему начинает нападать на него и говорит, да ты посмотри на себя, да ты же вот сам вот такой, что ты мне тут говоришь?
Да?
И другой человек в этой ситуации, если он принимает реальность, как себя должен повести? Он должен принять эти слова и успокоиться? Или, наоборот, ответить на эту агрессию и сказать, да что вообще здесь устроил? Ты же вот такой-такой-сякой, и продолжить.
Вот этот... конкретно в этом примере, да, что должен делать человек? Если он может повлиять на ситуацию, то значит, он должен на нее повлиять. То есть он должен войти в конфликт, и в этом конфликте защитить свои интересы и посмотреть, где у него есть действительно уязвимые места или где он на самом деле виноват, для того, чтобы это исправить. Если он пытается исправить ситуацию, но у него это не получается, например, он пытается договориться со своим визави, да? То тот на него нападает. Он уже 10 раз извинился перед ним, тот на него все равно нападает. нападает. Он уже предпринял какие-то попытки решить конфликт. Тот на него все равно нападает. В этом случае нужно попытаться выйти из этой ситуации. То есть просто прекратить общение, просто прекратить взаимодействие с этим человеком. Если выйти из ситуации не получается, так часто бывает, например, в случае нападающего, это ваш ребенок. Куда вы от него выйдете? Ну, да, в окно, что ли? И получается, в этом случае вы должны поменять свое отношение к реальности. Вот это легко сказать на словах, но это очень сложно сделать на деле. А давайте я вам приведу более подходящий пример. Вот тот пример, который вы привели, да, там есть два человека, они начинают конфликтовать, и в зависимости от того, как они вот в этой новой реальности конфликты себя поведут, будет зависеть и результат. А давайте посмотрим самый простой пример отрицания реальности.
Так.
Люди с зависимым поведением. Все видели таких алкоголиков, которых все считают алкозависимыми, их близкие, их коллеги, их соседи, их знакомые, все знают, что у этого человека есть проблемы с употреблением алкоголя. А сам этот человек говорит, да вы что?
Я не пью.
Я
вчера не
пью. Держу себя под контролем.
Да.
Я, если мне надо, откажусь в любой момент. Сами вы все зависимые. У меня такой проблемы нет.
На
есть
себя
проблема
посмотрите.
У вас. Да.
Да.
Тут я напился, потому что у моего друга кореш помер. Тут я напился, потому что на меня где-то кто-то не так посмотрел, мне было тяжело, я переживал. Тут я напился, потому что поминал усопших. Тут я напился, потому что грех было не отпраздновать, значит, там чей-нибудь день рождения или свадьбу или еще чего-нибудь. Везде повод, так сказать, есть. А вы мне говорите про какую-то зависимость. И вот когда мы говорим о непринятии реальности, тогда, когда проблемы реально существуют, да, также и существуют, вообще у всех людей с зависимым поведением есть проблема, от которой они отворачиваются.
Но они ее как будто не видят.
Так же, как когда человек находится длительно в созависимых абьюзивных отношениях.
Да.
То есть отношения плохие, человек в них страдает, но он из них не выходит и всегда находит оправдание, почему он из них не выходит. Оправдания кажутся иногда очень разумными, потому что мы включаем такой прием, как рационализация, да, то есть мы обосновываем, почему мы не совершаем те или другие действия в сторону изменений. И получается, что вот классика жанра. Когда человек говорит, это не в моих силах, когда человек говорит, я не могу. Вот здесь надо будет очень сильно отбрасывать в наш эфир про неопределенность, потому что там я как раз говорила, что существуют события, на которые мы действительно не можем влиять. И вот получается, что человеку очень тяжело в своей голове уложиться, что с одной стороны он может с этой реальностью, со своей собственной реальностью коллаборироваться, то есть взаимодействовать и сотрудничать, и влиять на нее. А с другой стороны, в этой реальности всегда есть так называемые белые пятна, на которые он влиять не может. И там будет просто происходить то, что происходит, и вот здесь должен быть отработан навык так называемого принятия этой реальности.
Так.
А что такое навык принятия реальности? У многих это вызывает, знаете, такой апатичный настрой, потому что они путают принятие со смирением.
Смирением,
да, со
спассивностью, как будто руки опустились.
С такой инертностью. На самом деле это не так. И вот здесь в процессе психообразования я хочу сделать акцент. Что такое принятие реальности? Как она выглядит? Принятие реальности – это тогда, когда человек безоценочно воспринимает факт. Да, это есть. То есть он не ставит этому никакую оценку. Потому что когда случается отрицание, отрицание всегда случается в тот момент, непринятие реальности случается в тот момент, когда нам касаться с этим фактом, вот, который существует, с проблемой, с событием, с какими-то людьми, очень больно. То есть у нас внутри возникает такое большое количество смешанных негативных чувств, что мы предпочитаем сделать все, чтобы с этими чувствами не соприкасаться.
Но если человек понимает, что он алкоголик и принимает этот факт, ему становится жить легче?
Тогда он имеет возможность на это влиять. Он говорит, я алкоголик. Два вида алкоголиков есть. Есть, которые говорят, я алкоголик, я с этим ничего не могу поделать. Да, я признаю, я алкоголик, но я буду все тихонько пить, спиваться. И другие люди, которые говорят, да, я алкоголик, и мне нужна помощь. То есть я сам точно не справлюсь, потому что это тяжелая болезнь, я сам точно не справлюсь, поэтому мне нужна помощь моего окружения, мне нужна помощь специалистов, и мне нужно время для того, чтобы взять под контроль свою болезнь.
Но эти человека оба осознали, да, что они алкоголики, они в принятии.
Они оба осознали, но они пойдут двумя путями. Смотрите, первый в смирении находится, он говорит, да, я алкоголик, я с этим ничего делать не буду и не хочу. Второй находится в принятии, он говорит, да, я алкоголик, я это признаю, я буду с этим что-то делать. Поэтому, смотрите, принятие факта. У меня существует такая-то проблема. И дальше это принятие не отрицает того, что ты будешь применять большое количество усилий для того, чтобы эту проблему решить, для того, чтобы эту реальность изменить. Да? То есть никто не заставляет, когда мы что-то принимаем, никто не заставляет нас опускать руки и делать вид, что мы не способны на это влиять. Способны. на многое, что мы способны. Но когда мы принимаем, у нас есть шанс видеть альтернативные способы решения проблемы. Когда Фрейд начал изучать как раз наши взаимоотношения с реальностью, отношения личности и реальность, каким выводом пришел Фрейд? Что, во-первых, реальность всегда сильнее личности. Вот это очень важно. То есть личность, какой бы она ни была волевой, какой бы она ни была сильной, существует реальность, которая эту личность может сломать. Угу. Да, и здесь очень важно это понимать.
А почему нам очень сложно принимать реальность, обстоятельства жизни?
Потому что, когда мы взаимодействуем с реальностью, чаще всего мы с ней взаимодействуем по принципу внутренних требований. Угу. То есть мы требуем... Сейчас я объясню. Да. Я опять же вернусь к Фрейду, я объясню, откуда это идет. Мы требуем от мира, чтобы он соответствовал нашим ожиданиям, чтобы у нас всегда все было хорошо, люди были ровно такие, как мы от них ожидаем, события были ровно такими, какими мы хотели бы, чтобы они были, и никогда ничего плохого бы не происходило. Мы этого требуем. Потому что у нас внутри существуют определенные убеждения, устойчивые, да, убеждения, которые очень-очень такие, знаете, зацементированные, они очень жесткие, они очень сильно на нас влияют.
Может быть, даже и не наши убеждения.
Они, как правило, не наши, да. Они, как правило, не наши, они идут, передаются из поколения в поколение и докручиваются нашим собственным негативным опытом, который мы не смогли в достаточной степени прожить и проанализировать. И получается, вот эти убеждения, если мы посмотрим на это слово, вот рассмотрим его со всех сторон, то мы поймем, что оно такое в достаточной степени вот жесткое. Понимаете, оно не дает возможности для фантазирования, не дает возможности для маневра. Угу. И получается, что когда мы взаимодействуем с кем-то жестко или с чем-то жестко, то вот тот второй предмет или второй человек, он будет как-то реагировать. Если это человек, он, скорее всего, тоже включит агрессию, да, но если это человек со здоровым уровнем агрессии. Если это будет какая-то вещь, она может просто сломаться. И вот реальность, так как она сильнее личности, она обычно реагирует достаточно жестко на наши внутренние жесткие требования.
А как понять, что мы эту реальность избегаем? Все-таки.
Как понять? Посмотреть, какое количество у нас есть проблем, которые мы не можем решить. Вот мы их, вот у нас не устраивает что-то. Не знаю, количество денег, наши взаимоотношения, наше здоровье, наши какие-то там, не знаю, достижения. Вот их недостаточно, да? И мы пытаемся, это для нас проблема, мы пытаемся ее решить. И вот мы ее решаем, или только думаем, что решаем, а она все проявляется и проявляется. Скорее всего, действительно, вы не находитесь в контакте с реальностью.
А нельзя по-другому на эту проблему посмотреть? Возможно, нам это и не нужно. Возможно, нам не нужно менять работу, чего-то достигать, куда-то еще стремиться.
Если это только не способ избегания.
Угу. Тогда...
Здесь очень важно, потому что многие люди, вот они, знаете, по верхушкам наслушаются, да. Каких-нибудь психологов, может быть, даже хороших, но по верхушкам. Там человек, там психолог, например, скажет, что нужно поменять свою позицию, да, там, свое отношение к миру или к этой ситуации. И человек говорит, а, ну, слушайте, давайте так, я сейчас не буду бороться со своим лишним весом, включу бодипозитив.
Да.
Буду дальше есть все, что хочу. Буду прибавлять в весе по 10 килограмм.
Буду там, себя принимать.
Я буду при этом в абсолютном принятии с собой находиться. Но никто в здравом уме и трезвой памяти не поверит, что ты находишься с собой в принятии.
Но вот это,
да?
Вот принятие,
это,
да.
Избегание. Это, да. В чистом виде избегание. Понимаете, здесь очень важно. Тонкая грань есть. Между принятием... Принятие – это очень активная позиция. Понимаете, когда мы что-то принимаем, это не значит, что мы не будем менять то, что нас не устраивает.
Угу. Понимаете? Мы просто понимаем, что да, вот
да,
мы...
Я это принимаю. Я принимаю, что у меня есть лишний вес.
Да.
Да, я принимаю, что у меня есть лишний вес. Это моя мысль, она основана на истинном факте, потому что при росте 165 я вешу 95. У меня есть лишний вес. Вот он факт. Угу. Да, это истинное убеждение. А не просто искаженная мысль, да, когда девушка худенькая смотрит в зеркало и говорит, я такая жирная, у меня такие ляжки, у меня такая попа, у меня такие бока. Да, это в ее голове, потому что существует такое понятие перцептивное непринятие, знаете? Перцептивное непринятие – это тогда, когда мы смотрим на одно, видим другое. Да. Я однажды у себя, я это несколько раз наблюдала, когда я смотрю на цифру, и там написана одна цифра, а я вижу другую. Угу. Вот я это видела. А также очень часто перцептивное неприятие наблюдается в периодах жесткого дистресса, когда, например, человек, если тело опознает, ему открывают, знаете, как вот так вот в моргах, и там мать или близкий человек смотрит и говорит, это не он, это не она, на самом деле это он, а им прям кажется, что
там лежит...
А у него
отрицание такое.
Да, другой человек. Точно так же, как дисморфофобики, да, дисморфофобия – это непринятие образа собственного тела, когда человек смотрит в зеркало, и, например, он весит очень много килограмм, а он смотрит на себя и видит себя достаточно стройным, достаточно стройным. Когда человек, наоборот, анорексик, очень худой, он смотрит на себя, ему кажется, что у него действительно висит там со всех щелей там этот лишний вес, да, когда человек отрицает какую-то часть себя, вот ему кажется, что у него отвратительный нос, у него отвратительная какая-то лопоухость, да, и со стороны-то, в общем-то, это не так заметно, может быть, какая-то особенность, какая-нибудь там гординка, горбинка или действительно легкая лопоухость, но не до такой степени, как это видит человек.
А как человек. Прийти к этому принятию, если говорить о собственной внешности? Именно к принятию не через избегание, а к принятию, что мы готовы что-то с этим делать.
Во-первых, нужно понимать, что у нас у всех есть ошибки мышления, которые связаны вот с этими психологическими защитами, которые как раз и ведут нас, скажем так, не туда. То есть они заставляют нас бороться с реальностью вместо того, чтобы с ней сотрудничать. Да, вот я это слово «сотрудничать» буду сегодня часто употреблять, чтобы его как раз все запомнили. Основные, пройдусь быстренько по основным излюбленным нами, скажем так, способом, как мы пытаемся, значит, эту реальность искажить. Например, первое, негативный фильтр. Негативный фильтр – это тогда, когда мы начинаем все события нашей жизни просматривать с точки зрения, что все плохо. Да? То есть вы все против меня, меня никто не понимает, значит, обесцениваются собственные усилия. Что я такого сделал? Каждый так может. Или что он такого сделал? Каждый так может. Да? Вот весь мой сегодняшний день прошел зря. Да? То есть это только все кажется, на самом деле ничего хорошего не происходит. Вот когда человек о чем бы ни рассуждал, он видит все сквозь...
Как, негатив. Знаете,
такой, да, когда снимают в кино, когда надо ночь снять, знаете, такой темно-синий фильтр подставляют, снимают днем, а там как будто бы такие сумерки. Вот такой вот фильтр он подносит как раз к своим глазам, ну, иллюзорный такой фильтр, да, не настоящий, и все видится в черном свете, да. И вот этим негативным фильтром мы периодически страдаем все, достаточно нам чуть-чуть подустать, достаточно нам чуть-чуть столкнуться с какими-то событиями, которые мы не можем контролировать, да, или что-то идет не по плану, достаточно нам чуть-чуть подвыгореть, и все, этот негативный фильтр моментально включается.
А если у человека это постоянно происходит, не только когда он устает и выгорает?
Ну, в этом случае у него нет взаимодействия с реальностью, потому что в реальности так не бывает, что все происходит только в черном цвете, понимаете? Когда приходит человек, если он вдруг доходит до терапии, то, как правило, он начинает рассказывать какие-то свои жизненные события или там события своих дней, вот просто обычную свою повседневность, в которой он находится. И там всегда можно заметить, что там достаточное количество всего нормального, хорошего, нейтрального, дружественного по отношению к нему происходит. Но он просто это не замечает.
Но он как будто другим людям рассказывает про негативную коннотацию фактов, а у него-то в жизни все нормально. И вот именно про то, что позитивное и хорошее с ним происходит, он почему-то не рассказывает.
Он этого не замечает. Он не об этом не рассказывает, потому что он хорошее фильтрует как незначимое, а плохое как суперзначимое.
Почему это происходит?
Потому что так работает ловушка мышления, потому что это тоже последствия, скажем так, нашей психологической защиты. Потому что в детстве, когда мы сталкиваемся с чем-то, что мы не можем прожить, нам кажется, что если мы заранее ко всему плохому подготовимся, мы ничего хорошего ждать не будем, то когда с нами случится плохое, мы и сильно не расстроимся. То есть не жди хорошего, тогда и расстраиваться не придется. Вот примерно по такому принципу.
Следствие какой-то травмы получается, как будто детской.
Травмы детства. Вот детство само по себе травма, понимаете?
Как мы все выжили-то, я не понимаю.
Это прекрасный период. Дальше. Наша любимая дихотомия или черно-белое мышление. Это когда или-или, все или ничего, и только за или против. Да? То есть очень часто я в терапии слышу, а я же специализируюсь на зависимом поведении, то есть клиенты, они достаточно тяжеленькие, они здоровые, но они тяжелые с точки зрения перемены каких-то своих поведенческих, когнитивных, это значит, эмоциональных реакций. Это очень сложно им дается. И вот они, например, держатся, все идет хорошо, там каким-то образом они справляются с объектами своей зависимости, а потом раз, у них случается срыв. А срывы происходят всегда, вот так же, как у алкоголиков, да, то есть их вся жизнь, она будет посвящена, оздоровившихся алкоголиков будет посвящена тому, чтобы держать на контроле как раз вот эти моменты срыва. И вот происходит срыв, он приходит, и первое, что он говорит, или она: ну все, вся моя работа в терапии коту под хвост. Три года хожу, и на тебе, пожалуйста, опять у меня срыв.
Да.
Я опять объелся, или я опять напился, mm-hmm. или я опять mm-hmm. все деньги проиграл, или еще чего-нибудь я там сделал. И получается, что вот это все или ничего, то есть получается обесценивание всего, да, то есть
всего
обесценивание
пути.
Даже естественности mm-hmm. срыва. Вот это называется дихотомия, и она очень тяжела в нашем взаимодействии с реальностью, потому что, как выясняется, в реальности очень редко, крайне редко бывает такое, что что-то очень черное или что-то крайне белое. Всегда есть целая куча промежуточных вариантов, которые нужно учитывать. То есть там иногда в плохом есть что-то хорошее, а иногда в хорошем есть много чего плохого.
Вот нас спрашивают, а почему нужно ждать хорошее? Ведь если ничего ни от кого не ждешь, то никогда и не будешь разочарован.
Почему нужно ждать хорошего? Потому что ваш фокус внимания, который будет обуславливать ваши мысли и ваши эмоции и ваше поведение, чуть позже об этом поподробнее расскажу, угу. он будет, если вы не будете ждать хорошего, он будет фокусироваться на потенциально плохом. И вот смотрите, как у нас, ладно, раз уж начала, расскажу сейчас. Смотрите, как у нас работает вообще, какая у нас схема наша поведенческая, да, взаимодействие угу. с реальностью. Происходит какое-то событие. Дальше, по поводу этого события происходит мысль, то есть мы как-то это событие трактуем. Когда мы что-то об этом событии подумали, мы начинаем это событие как-то прочувствовать, mm-hmm. то есть у нас возникают эмоциональные реакции. И эти эмоциональные реакции, они запускают то или иное поведение. И получается, представляете, вы фокусируетесь на плохом, то есть вы хорошего не ждете. Также не бывает, что вы фокусируетесь на нейтральном. Нейтральное оно какое? Оно понятно вашему бессознательному, вашему осознанному? Что такое я жду нейтрального?
Нет,
да, нуля какого-то жду, mm-hmm. непонятно. Mm-hmm. Да, поэтому мы ждем, как правило, плюсового или минусового. Да. Эти категории понятны нашему мозгу. Поэтому, предположительно, вы ждете все время минусового. Ну, раз не плюсового, mm-hmm. то минусового. Mm-hmm. И, соответственно, что происходит? Происходит какое-то событие. Как-то вы его трактуете? Вы его трактуете как минусовое. Раз вы его трактуете как минусовое, какие у вас появятся мысли? У вас появятся плохие мысли.
Конечно.
Плохие мысли запустят плохие эмоции. Плохие эмоции запустят поведение, которое будет вас вести в сторону негатива. Понимаете? Угу. Негатива по отношению к своей собственной жизни. И получается, вот это работает так, принцип самосбывающегося пророчества. То есть если мы ждем все время плохого, то оно почему-то с нами происходит. Почему? Да потому что мы сами потихонечку разворачиваемся и идем в сторону этого плохого.
Угу.
Но так как человек не склонен бесконечно саморефлексировать, записывать все свои реакции, все свои поведенческие там, значит, истории, они очень часто, когда я им в психотерапии напоминаю, а психолог, он же все пишет, у него такие большие тетради, и на каждую сессию делается карточка, психолог все записывает. И когда психолог напоминает, говорит, а вы помните, что вы вот здесь делали вот это? Он говорит, нет, конечно. А вы помните, что вы вот здесь вот так-то отреагировали на события? Он говорит, я так реагировал, он даже не помнит, память избирательна, память убирает все, что считает ненужным, mm-hmm. да. И получается, если вы ждете хорошего, то, соответственно, скорее всего, много чего в вашей жизни будет хорошего и происходить. Ждете плохого, ну, плохое будет происходить.
Ожидание чего-либо – это травма, здоровой личности нужны отношения, спрашивает нас 92-й.
Здоровой личности нужны отношения, конечно. Ожидание хороших отношений – это не травма, это нормальная ваша работа здоровой психики. А если вы ожидаете плохих отношений. Угу. Но только, понимаете, ошибка будет в том, думать, что отношения состоят только из хорошего.
Если
что
вы выясняете отношения,
что они
плохо.
Нужны только для приятного. Приходит человек в терапию, говорит, я вот встречаюсь с девушкой, у мужчин это очень часто развито, у женщин меньше. Я вот встречаюсь с девушкой, прошло 4-5 месяцев, а она перестала быть такой интересной и приятной, как мы только что...
Она стала свой характер
у
показывать.
У нее, оказывается, есть какие-то проблемы. Оказывается, с ней нужно рассуждать не только о красивых и приятных вещах, да, о легких. И тогда задаешь вопрос, а отношения, они что, только для приятного? Ну, конечно.
Угу.
А это не так.
Угу. Ирина пишет. Длинный вопрос, Ирина, но во второй части программы зачитаем ваш вопрос, постараемся на него ответить. А что делать, если у человека такое мировоззрение, и он по-другому не воспринимает эту реальность, спрашивает Света. У нас 40 секунд, если не успеем, то тоже во второй части программы
ответим. Да,
Свет,
поясните, какое такое мировоззрение?
Угу. Так, нас еще спрашивали, почему люди не должны обижаться, если их хотят обидеть?
Отвечу во второй части программы.
Друзья, у нас сейчас в гостях психолог Елена Соловьева. Мы обсуждаем тему, как научить себя принимать реальность. Сейчас у нас новости на «Говорит Москва», затем мы вернемся, продолжим эту тему и ответим на ваши вопросы.
Программа для тех, кто готов начать жить лучше. Народный психолог.
13:35 в Москве. Всем доброго дня. В студии Марина Александрова. У нас в гостях психолог Елена Соловьева. Лен, напомните, пожалуйста, ваш телеграм-канал.
Он называется, сейчас я его даже покажу в камеру, «Псай, нижнее подчеркивание, лав, нижнее подчеркивание, Йова».
Напомню, что в нашем анонсе, который выходил сегодня в нашем телеграм-канале «Радио говорит МСК», есть ссылка на телеграм-канал Елены. А мы сегодня говорим о том, как научить себя принимать реальность. И ваши вопросы, смс-портал +7 925 888 88 948, телеграм говорит МСК бот. А мы закончим со способами искажения реальности.
Да, я очень быстро сейчас по ним пробегусь. Давайте. Потому что все-таки это вот прям надо отдельный эфир смотреть, и он у нас уже есть, и нечего там повторяться. Сверхобобщение. У меня никогда ничего не получится, да, у тебя всегда все через одно место, да. Руки не оттуда растут и так далее. Вот это вот все всегда, никто, никогда, да, все эти сверхобобщения, они очень сильно пагубны. Дальше, вот негативные предсказания, это о чем наша слушательница написала. А что, если хорошего не ждать и все время где-то там около негатива болтаться, да, то да, вроде да, бы да. как и ничего, и раниться не будешь. И на самом деле это только увеличивает тревогу и вгоняет нас в тяжелейший невроз. А невротики, они, в общем-то, очень сложно живут. Вот все люди с неврозами, они это знают, да? Низкая переносимость фрустрации. То есть тогда, когда психика не подготовлена вообще. Вот если что-то идет не по плану, идет не по задуманному, сразу идет резкая перемена настроений, и, соответственно, все реакции, да, увеличиваются негативные. Персонализация. Это тогда, когда люди думают, что все, что вокруг них происходит, все происходит специально заради них. Вот называется, вот у всех нормально, а вот у меня вечно, как обычно. Именно у меня, да, или да. там, не знаю, кто-то что-то пишет в социальной сети, это он для меня написал, да, да? Это вот он конкретно мне делает намёки.
Прям какая-то зацикленность.
Начальник на планёрке заметили, как на меня смотрел? Никто не заметил, а он смотрел, он так смотрел, я все поняла, наверное, я под риском, наверное, это мне был такой сигнал.
Уволят.
Да, уволят и так далее, это персонализация называется, да, чтение мыслей других людей, которые очень часто приходят в терапию и говорят, вы знаете, мне показалось, вы обо мне вот это думаете. И когда отвечаешь, вам показалось, их этот ответ никогда не устраивает, потому что они уже себя в голове все объяснили, что, кто и что про них-то, значит, думает. И получается, что почему это происходит? Почему вот эти автоматические мысли, их очень тяжело контролировать нам? Потому что они вылетают автоматически. Они вот в КПТ-терапии так и называют автоматические мысли. Автоматические мысли, они базируются на наших убеждениях. А наши убеждения, если их разобрать вот прямо до глубинного смысла, то они делятся на две большие группы. Первое убеждение – они отсылают нас к нашей собственной беспомощности, это у меня не получится, и страх, что у меня не получится, я не справлюсь, да, и, соответственно, что-то произойдет очень плохое. И второе, это они нас отсылают к тому, что мы какие-то плохие, неприятные. То есть это тогда, когда мы потенциально будем виноваты в чем-то, или когда нас обвинят в том, что мы плохие. Да? Вот это две базовые, значит, такие категории убеждений, которые потом буйным цветом цветут и заставляют нас все время защищаться от реальности. Вот и все.
Отлично. Вернемся к вопросам. А почему люди не должны обижаться, если их хотят обидеть, и все пытаются для этого сделать все и явно это выказывают?
Если мы говорим о взрослых людях, то мы не будем сейчас говорить, они не должны обижаться, потому что долженствование само по себе, оно в психологии неправильно. Но подумайте, порассуждайте вот о чем. Когда мы говорим об обиде, что такое обида? Это детский способ отреагирования злости. И, соответственно, на обиду абсолютное право имеют дети. Почему? Потому что у них нет фактически больше никаких инструментов эту злость проявлять, кроме как обижаться. Потому что если они начнут кричать, если они начнут драться, если они начнут что-то высказывать, ну, если у них уже мозга для этого хватает, то им взрослые запретят это делать. Они скажут, вот этого делать нельзя, это плохо, не проявляй свою агрессию.
Да.
И поэтому единственный вариант каким-то образом взаимодействовать со злостью, это обидеться на человека, то есть дать как-то этой злости проявиться. Когда мы вырастаем, то у меня остается вопрос, а почему взрослый человек должен использовать детский механизм взаимодействия с чувствами? Почему, если его обижают, он не может сказать, а что сейчас происходит?
Ты мне вот эти это не нравится.
Мне ты вот эти неприятные вещи мне зачем говоришь? Ты хочешь от меня в ответ агрессию получить? Сейчас получишь. Или ты хочешь, чтобы я перестал с тобой общаться? Хорошо, я перестану. Ты хочешь сейчас сорвать на мне какое-то там свое плохое настроение? Я не готов быть, скажем так, грушей для битья. Я ставлю здесь границу. То есть почему человек должен именно обидеться? Обидеться – это значит подавить свою агрессию, чувствовать, что она есть, подавить свою злость, чувствовать, что она есть, стать враждебным посредством, как мы обижаемся. Мы стараемся не разговаривать, мы стараемся об этом постоянно думать, негативно руминировать, да, мыслить негативно об этом человеке, чувствовать эту жертву внутри себя. Поэтому, когда мы говорим, почему человек не должен обижаться, если его хотят обидеть? А кто его хочет обидеть? Почему этот человек хочет тебя обидеть? А самое главное, может ли он тебя обидеть? Вот большой вопрос.
Это большая тема, на самом деле. А нужно ли всегда говорить о том, что не нужно так со мной разговаривать? Зачем ты меня пытаешься там обидеть, что-то сделать?
Да, это классический. Ты можешь... Понимаете, вот взрослый человек, когда его хотят, ну, не знаю, унизить, как он может в ответ прореагировать? Он может вербально, да, вступить в коммуникацию. Он может выйти из коммуникации, если он понимает, что он сейчас туда вступит и проиграет. Ну, потому что вот этот вот, кто хочет унизить, он заведомо сильнее. Да, он может выйти из этой коммуникации, да. И он может каким-то образом там попросить помощи, например. Помогите кто-то, потому что на меня вот, значит, здесь там какой-нибудь буллинг, еще что-то. Я один не справляюсь.
Ну, я к тому, что нужно ли всегда говорить о том, что мне что-то не нравится в твоем поведении, в твоих словах,
в том случае, действиях? В том случае, если это уместно, да. Если у вас на вас кричит начальник, вы сейчас ему скажете: вы знаете, мне это не нравится, и он вас уволит, а вы к этому не готовы, вы не готовы завтра остаться без денег, то, понятное дело, в данном случае нет, конкретно в моменте. Но сделать так, чтобы этот начальник не мог на вас орать, либо сказать: я не могу исправить начальника, он все равно будет орать. Не знаю, психопат он. Я видела таких начальников, психопаты. Соответственно, я должен найти другую работу, где на меня не будут орать, и действовать в этом направлении, понимаете, выходить из этой ситуации. А у нас ведь люди как чаще всего делают? Начальник виноват, все проблемы на него, туда реальность будем отрицать, мы с ней не будем взаимодействовать. Он виноват, он на меня орет, а я сижу, страдаю. Понимаете, вот здесь, когда задавали несколько раз вопрос, как понять, что вы не находитесь в конфликте, вы находитесь в конфликте с реальностью, да, или в непринятии реальности, посмотреть, сколько страдания в вашей жизни, потому что непринятие реальности всегда ведет к тому, что у человека много страданий, он страдает.
А есть люди, которые вообще, в принципе, любят страдать, такая позиция жертвы?
Ну, вот, есть.
Да.
Есть, она им привычна.
Да, и ничего не хотят менять. Им нужно это страдание, они находят это страдание. Да. Вместо того, чтобы что-то решить в своей жизни, да, как-то этот вопрос, да, не знаю, не устраивает их работу, найти другую, не устраивает их, ну, что-то в жизни и что-то поменять, они будут все равно сидеть на этой работе, будут страдать, но никуда не уйдут.
Да.
Потому что им удобно. Правда?
Ну, им неудобно, но им так привычно.
Привычно.
Да, им так привычно.
Ирина спрашивает: здравствуйте, у меня у мужа неконтролируемые вспышки агрессии, состояние аффекта, в котором он не понимает, что делает, может даже на дороге начать вести себя агрессивно и опасно. А я ему об этом говорю, он отрицает, типа, это темперамент, да и в семье постоянно пассивно-агрессивен, но находит всегда оправдание своему поведению, приходится уходить, чтобы избегать конфликтов. Но это уже так часто, что сил нет. Как быть? Вот когда человек говорит: ну такой я, ну я не могу ничего свое поделать. Угу. Либо принимай меня таким, либо не принимай, тогда уходи.
А, вот смотрите, здесь мы говорим об отношениях в паре, да, то есть есть он и она, и он в достаточной степени агрессивен, а она эту агрессию уже переносить не может. Здесь действительно соглашусь, что бывают биологические особенности, когда человек более вспыльчив, чем другие.
Да.
А бывают особенности воспитания, и бывают особенности травмированной нервной деятельности, да. Но хорошая новость в том, что работа с агрессией, она вполне себе успешна. То есть человек, когда он осознает, что у него есть эта проблема, он обучает себя контролировать свои импульсы. То есть там в том же самом КПТ много практик, которые обучают человека взаимодействию со своей собственной агрессией. Почему? Потому что здесь хорошо бы такому человеку, который говорит: ну вот я такой, задать вопрос: скажи, пожалуйста, а это влияет как-то негативно на наши с тобой отношения? Может ли настать тот момент, когда я могу перестать это терпеть, и, например, наши отношения разрушатся только лишь потому, что ты не можешь сдерживать свою агрессию, а я больше не могу ее выносить? Устроит ли тебя, если такая перспектива будет маячить? Вот в какой-то момент ты проявишь свою агрессию, а я пойму, что больше я этого терпеть не буду, и мы с тобой разойдемся навсегда. Навсегда. Вот тебя устроит это? Если человек скажет: ну да, меня это устроит, тогда вот это ваша реальность. Вы как хотите, так с ней и будьте. Вот понимаете, как хотите, так и будьте с тем, что ваш мужчина будет всегда вам изменять, к примеру. Так хотите, как хотите, так и будьте с тем, что он будет вас бить, хоть
будьте
обещает
в этой
не
реальности,
бить.
Да.
Как хотите, так и будьте, что он будет вот так себя вести, а вам будет за него стыдно где-то на дороге, где-то в супермаркете, вам будет страшно находиться рядом с ним, например, в комнате в одиночестве, потому что у него там случился аффект. Вот вы можете из этого выйти, а можете в этом оставаться. Понимаете? И это ваше взаимодействие с вашей реальностью. Вот сейчас уже не на него мы стрелки, да, перебрасываем, хотя здесь он должен, по идее, дойти до терапевта и научить себя взаимодействовать со своим агрессивным фоном, потому что он не умеет, судя по всему, его не научили. Либо он говорит, нет, я буду оставаться таким, я ничего менять не буду, проблему я свою не вижу, а вы-то эту проблему видите. И тогда вы эту проблему в своей жизни и решаете.
А как себя научить быть ближе к реальности, если реальность вас не устраивает?
Ага, так, смотрите, у нас есть с вами 15 минут. Рассказываю быстро то, что в свое время обнаружил Фрейд. Я считаю, что это важно, потому что от этого идет наш приоритетный способ взаимодействия с реальностью. Он, как обычно, все привязывал к ступеням нашего развития, и что он наблюдал. Значит, смотрите, сначала мы находимся, так сказать, в животе у матери, да, дородовый период развития. И вы знаете, я всем всегда говорю, не только вы знаете, если вы не знаете, знаете, что существует психология пренатального периода, это психология плода, да, то есть когда мы развиваемся в утробе матери, у нас уже созревают какие-то психологические особенности, реакции, в том числе, например, какой будет агрессивный фон, зависит от того, как мама носила беременность. Понимаете?
Да.
То есть если мама находилась в тяжелейшей агрессивной среде, то есть вероятность, что плод родится либо очень инертный, либо очень агрессивный. Ну, ребенок, да, потенциально биологически к этому расположенный. Поэтому, смотрите, вот мы находимся в утробе матери. И наша основная функция – это потреблять. Быть абсолютно инертными, ну, потому что там тесно, там нельзя ворочаться, маме
да, не развернешься,
не очень приятно. И что мы делаем? Мы даже ложечку в руке не держим для того, чтобы покушать. Мы все ресурсы получаем из пуповины, да, и мы абсолютно зависимы от мамы. Какая у нас там реальность? Вот мы сидим в животе у матери. Какая у нас реальность?
Комфортная, у нас все спокойно, добрая, нас кормят.
Теплая, да, приятненькая, да, реальность. И, по сути, а реальность ли это, да? Ну, это не реальность, это просто мамин живот. Но для нас она кажется доброй, приятной, и мы с ней фактически никак не взаимодействуем. Просто там сидим себе и сидим, и развиваемся, да? И знаете таких людей, которые как только встречаются какие-то события негативные в своей жизни, они моментально становятся вот такими. Я сижу себе и сижу под теплым пледиком, решать проблему я не буду.
Да, пусть само все рассосётся.
И ключевая функция становится, ключевое функциональное поведение становится инертность. Вот идут, мир вокруг рушится, а я сижу себе, смотрю на это и говорю, ну, бывает.
Да.
Ничего как бы не происходит. Да. Все вокруг в шоке. Все говорят, ты чего? Давай действуй. Он говорит, эх, не могу. Да, вот, пожалуйста. Это тогда, когда происходит какая-то фиксация еще на развитии в этом пренатальном. Следующее. Дальше мы рождаемся, мы становимся маленькими детьми. Как мы взаимодействуем с реальностью? То есть, если в первом случае ключевое взаимодействие – это ничего не делание, во втором, как мы взаимодействуем с реальностью, когда мы маленькие? Для того, чтобы родители для нас что-то сделали, опять же, взаимодействие с реальностью не идет напрямую. Нужен посредник. В первом случае это мамин живот, во втором случае это конкретно родители и значимые взрослые, которые рядом с нами находятся. Мы сами от реальности взять ничего не можем. Мы должны позвать взрослого, сообщить взрослому о каких-то наших проблемах, неудовлетворенных потребностях, как криком. Да, мы говорим, это значит, что я или замерз, или мне холодно, или там не холодно, и так далее.
Да.
И мы при помощи крика, и при помощи, значит, там ножками сучим, ручками сучим, мы взаимодействуем с реальностью. Подбегает мама, папа, бабушка, там кто-то няня, решает наши проблемы, все. Мы запоминаем в этом возрасте, вот конкретно в этом возрасте, что если нам нужно что-то от реальности получить, то нам нужно активно покричать, и тогда реальность будет очень добрая к нам. Знаете таких людей, которые все проблемы пытаются решить криком и истериками?
Да, конечно.
Да? Вот, это тогда, когда фиксация произошла вот на этом малышовом возрасте. Происходит какая-то череда негативных событий, любое негативное событие.
Сразу ор.
Она в истерике,
да,
и он в истерике. Да? Да. Вот это, пожалуйста, отсылка туда. Дальше. Мы немножечко взрослеем, нам становится где-то примерно от 10 до 18 лет. Мы уже научились ходить, мы научились держать ручку, там, значит, ложку. Мы уже поняли, что такое хорошо, условно, что такое плохо. И мы все равно взаимодействуем преимущественно с реальностью, несмотря на то, что мы достаточно независимы, но мы одновременно и зависимы. Мы все равно взаимодействуем через значимых взрослых. И у нас складывается ощущение, что чем более приятными мы будем для нашей реальности, то есть для взрослых, тем лучше наша жизнь будет выстраиваться. И у кого-то это так и работает. То есть если ты хорошая девочка, послушная девочка или хороший послушный мальчик, то взрослые более благостны к тебе, и, соответственно, твоя жизнь лучше выстраивается. И человек запоминает, ага, если я буду хорошим, значит, этот мир, это моя реальность, тоже будет хорошая ко мне. Тоже искажение. Почему? Потому что опять есть посредник. Это посредники для тебя формируют реальность, да? И вот это как раз те люди, которые очень сильно циклятся на оценочном мнении других, и они как раз верят вот в эти эффекты бумеранга, что если я буду очень-очень хорошо жить по-правильному, по-праведному, и никогда ничего там плохого никому
то
не делать,
то и ко мне такое будет отношение.
То и ко мне обязательно да. жизнь будет справедлива. Угу. И потом следующий этап, самый та называемая зрелость, да, тогда, когда мы учимся сами зарабатывать, когда мы учимся сами решать свои проблемы, и мы вдруг осознаем, что нам для контакта с реальностью не нужен посредник. Вот во взрослом возрасте мы можем сами запрашивать что-то у реальности и сами реальности что-то отдавать. И ключевое здесь становится вопрос, а что я могу? Вот не что от меня хотят другие, не что я могу запросить у других, не что я могу взять через пуповину, да? А что я могу дать, какие мои компетенции, насколько я полезен. И человек, вот это вот высшая как бы наша да, степень развития, мы вдруг осознаем, что чем больше у меня опыта, чем больше у меня компетенций, чем больше у меня внутренней силы, тем проще мне взаимодействовать с реальностью, тем больше я могу от нее запросить. И вот здесь, когда мы говорим о наших ключевых способах, вот каждый сейчас может вспомнить, как он себя ведет в периоды стресса, в периоде негативных ситуаций, и посмотреть, куда его психика отбрасывает, в какой возраст. Очень часто, почему мы говорим об инфантилизме, нас отбрасывает именно или чуть ли не в состоянии оплода, когда мы сидим, вообще ничего не делаем, ждем, что все само рассосется, да?
Да.
Или вот в состоянии, например, от 10 до 18 лет, когда мы начинаем лебезить, когда мы начинаем вот всех упрашивать, от кого-то ждать какой-то помощи, пусть все придут и решат наши проблемы, пусть реальность как-то будет вот ко мне благосклонна, потому что я же такой хороший. Да? И никак мы не выходим на состояние, на взрослую позицию, когда мы понимаем, я без всякого посредника буду решать свою проблему сам. Сам.
Никакие вот эти вот истории с бумерангами, все это не работает.
Ну, это, скажем так, скорее нас успокаивает, чем работает. Но по большому счету, теперь был вопрос, а что делать, да, какой алгоритм, каким образом нам вообще реальность принимать? Вроде бы я успеваю по времени.
Давайте.
Первое, очень важно, признание самой проблемы. Вот как я сказала в самом начале, безоценочное. Да, это есть. Да, я алкоголик, да, у меня есть лишний вес, да, я ленюсь делать карьеру, да, я боюсь своего начальника, да, я не знаю, что мне делать с мужем, который агрессирует. Все, вот моя проблема. Не знаю. Дальше. Попробовать простроить так называемую причинно-следственную связь или последовательность причин. То есть всегда, не всегда, убираю это слово, переговорю, чаще всего у той проблемы, которая возникла, существует некий путь. То есть мы каким-то образом
пришли к этой проблеме.
Пришли.
Да.
Здесь нужно учитывать, что иногда, скажем так, иногда наш мозг не способен будет понять, все-таки, почему мы оказались в этой точке? Потому что иногда события недоступны нашему осознанию. Вот они так складываются, что нашего опыта, наших знаний о мире, какие бы мы ни были умные, все равно не хватает. Мы не можем понять, почему. И вот здесь нужно осознавать, что если вы попробовали простроить причинно-следственную связь добросовестно, да, без пряток, и ответа не нашли, ну, бывают такие события, правда, ответ не находится. Ты вроде все делал как надо.
Но почему-то
ответ не находится.
Не получилось.
Да, вот я сейчас сериал посмотрела «Трудный возраст». Он как раз об этом, новый сериал. «Переходный возраст». Да? То есть ответа нет, почему так произошло. То так и оставить, не пытаться искать этот ответ на этот вопрос, просто понять, причинно-следственную связь невозможно установить.
Как это понять, что вот это так получилось, потому, а не почему-то там это к этому привело?
Вот мне это очень легко сделать. Давайте я попробую объяснить. Давайте, ну, надо сначала какую-нибудь проблему озвучить. Ну, например, денег у меня нет, да?
Да.
Как так получилось, что я живу, денег у меня нет?
От зарплаты до зарплаты.
Задать вопрос. Когда-нибудь был период, когда у тебя было достаточное количество денег? Жил ли ты когда-нибудь так, чтобы ты мог не думать о том, там, не знаю, за 80 рублей покупаешь молоко или за 65? Вот, был ли такой период? Если такого периода даже в жизни не было, то, скорее всего, причинная связь, следственная связь будет такая. А ты не умеешь, у тебя и нет навыка зарабатывать. Никто тебя не научил зарабатывать столько, чтобы тебе хватало на свою жизнь. Ты этого даже нигде и не увидел. Да, в том случае, если человек говорит, да, я когда-то был достаточно состоятелен, или я когда-то был сказочно богат, а потом обанкротился, и все, со дна встать не могу. Окей, что привело к тому, что ты обанкротился? Какая череда событий? Нужно проанализировать.
Да.
Что в твоем поведении было неверно? Где ты не зафиксировал свои убытки? Да? Где ты не стелил себе финансовую соломку и так далее? Что происходило? Вот, как правило, это и есть та причинно-следственная связь, которая отвечает на эти вопросы. Допустим, вы ее простроили. Да?
Дальше.
Дальше. Нужно посмотреть, исследовать и желательно выключить все свои защитные механизмы. Отрицание, рационализацию, персонализацию, перекладывание ответственности, не знаю, магическое мышление, попытки увидеть ситуацию не такой серьезной, как она есть, да, попытки увидеть какой-то свой уникальный случай. Вот у всех так, а у меня вот просто не получается. Вот такой я избранный, видимо, недотыкомка, вот у меня не получается, да. Uh-huh. То есть попробовать увидеть свои защитные реакции и выключить их. Дальше. Наблюдать, как часто я отрицаю реальность, как часто со мной это происходит, и что я при этом чувствую. Потому что когда мы отрицаем реальность, вот когда мы себя успокаиваем чем-то, суть такая, никогда не уходит наша внутренняя тревога. Очень часто, вот вроде бы мы себе объяснили, ну ничего страшного не произойдет, да?
Да.
А почему же мы тогда так тревожимся? Почему эта тревога
не уходит?
Не
от
уходит?
Нас. Да.
А потому что наши чувства, вот их сложнее обмануть, чем наш разум. Они постоянно работают и подсвечивают нам, что у нас есть так называемая нерешенная проблема.
Ну вот Лена пишет, я обратила внимание, что события притягиваются страхами.
Ну, страхами, тревога же это производная страха, в том числе, да? Дальше. И вот есть очень хорошая техника. Научиться делать от обратного. Вот смотрите, что мы обычно делаем, когда мы не принимаем реальность какую-то. Вариант первый. Например, мы стараемся об этом не говорить и не думать. Значит, мы прямо в психологии так и учим. Делать от обратного. Говорить и думать об этом как можно больше.
Угу.
Или наоборот. Я об этом все время говорю, говорю, говорю. Это называется защитный прием, называется резонирование. Я об этом говорю, говорю, и вот вроде как я уже свою проблему-то и порешал. Ничего не делаю, просто на уровне, но я постоянно об этом говорю. Значит, делаем от обратного. Только действия, никаких разговоров. Мы не говорим о вашем диагнозе, например, сложном, да, мы не говорим о ваших сложных отношениях с мужем или с ребенком.
Угу.
Мы только действуем.
Если у нас сложное какое-то опасное заболевание, мы
лечим. Действуем, да, действуем его. Для того, чтобы лечить.
Угу.
Если там отношения тяжелые с ребенком, действуем для того, чтобы наладить эти отношения.
Что-то делаем, да.
Да, мы делаем,
да.
А не говорим, да.
Угу.
Дальше, если мы там смотрим, попытка, не знаю, решить проблему каким-то странным способом. Очень часто бывает, например, вместо того, чтобы обратиться за помощью к официальной медицине, начинают обращаться к магам, гадалкам, не знаю, там какие-то народные методы странные использовать. Значит, это в топку. Идем прямо противоположным путем. Идем к врачу и делаем все, что не делали раньше.
Угу.
То есть работа
от обратного.
Да, метод от противного называется.
Угу.
И дальше внимательно анализируем последствия. И если мы понимаем, что методом от противного мы достигаем нужных результатов, методом от противного, да, всегда сидел рта, не открывал, боялся в конфликт вступить, а сейчас рот открыл и в конфликт вступил.
Да.
И, наконец-то, я понял, что, оказывается, если я через рот кому-то что-то объясняю,
угу,
то и мне становится легче, и те как-то лучше себя ведут. Да? И фиксируем, как изменилась наша реальность. Вот я начал действовать от противного с точностью до наоборот. Изменилась моя реальность?
Нужно дневник вести в этот момент?
В этом
какой-то
случае, да. Не надо надеяться на свою память, она очень хитрая, наша память. Она всегда все исказит, она всегда вытеснит. Вытеснение – это тоже излюбленный прием, да, детский прием.
Сделать вытеснит, вид, как будто ничего не было.
Ладно, сделать вид, вообще забыть. Не было такого.
Угу.
Вообще забыть.
Да. А можем ли мы вообще как-то изменить свою реальность?
Да.
Повлиять на нее?
Да, всегда в будущем. Мы можем изменять свою реальность. Мы очень часто не можем изменить реальность прошлого. Она бывает, смотрите, бывает истинная, частично искаженная и полностью искаженная, потому что у нас есть понятие субъективной и объективной реальности. И вот это субъективное и объективное, они очень часто конфликтуют. Поэтому да, мы в моменте, в текущем, действия в текущем моменте могут влиять на изменение нашей реальности в будущем. Это точно.
724-й нам пишет, мы тревожимся потому, что не все зависит от человека.
И это в том числе. Но не только поэтому вы тревожитесь. Другие люди не тревожатся из-за этого, а вы тревожитесь.
А почему другие не тревожатся?
Потому
они же понимают, что может
всё. А потому что их уровень тревоги находится под контролем, они умеют саморегулироваться, они понимают, что их тревога, она не помогает им.
Угу. На прошлой майске ездили на моей машине с женой, ребенком и другом, подругой жены, сыном. Всю дорогу она была недовольна музыкой, скоростью. Доехали до Новгорода, где остановились на праздники. И она уехала с сыном обратно в Москву на поезде. Говорит, извини, что я такая. И в этом году опять предлагает поехать.
Ну,
стоит
тут
ехать?
Ну, тут ваши, я не могу дать рекомендацию, сами, пожалуйста, решите.
Странный вопрос, Вадим, ну да, это правда вам решать. Друзья, у нас в гостях была психолог Елена Соловьева, говорили сегодня о том, как научить себя принимать реальность. Лен, большое вам спасибо, как всегда, очень интересно.
До свидания.
С вами была Марина Александрова, далее новости на «Говорит Москва».